Златоуст, том 8, страница 155, Иоанна 2 глава, 23 стих. Между людьми того времени, то есть между современниками Иисуса Христа, одни увлекались заблуждениями, другие держались истины, но из этих последних некоторые принимали истину только на краткое время, а потом отпадали от нее. Таких-то людей Христос разумел в притче, уподобляя семенам, лежащим не глубоко, но имеющим корни на поверхности земли, которые от того, говорил он, скоро и погибают. На них же и евангелист указывает здесь, когда говорит: «Так положил Иисус, и когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его, но сам Иисус не верял в себя им, потому что знал всех». 2:23-24. Гораздо вернее были те ученики, которые не знамениями только были привлекаемы ко Христу, но и учением Его. Знамения увлекали более грубых, а более разумных – пророчество и учение. Потому те, которые были пленены учением, были тверже привлеченных знамениями. Их-то и Христос ублажал, когда говорил: «Блаженны, не видевшие, а веровавшие». Иоанна 20:29. А что последние были не из истинных учеников, это показывает и присовокупление следующих слов: «Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Стих 24. Смысл этих слов такой: он не обращал внимания на одни слова, проникал в самые сердца и входил в мысли, ясно видя только временную их горячность. Он не доверял им, как уже решительным ученикам, не проповедовал им всего учения, как бы уже сделавшимся твердыми в вере, а знал, что есть сердце людей, свойственно тому, кто создал. Он создал сердце всех их и вникает во все дела их. 3 Царств 8:39. Псалом 32:15. То есть одному Богу, так как сказано: «Ты ведаешь сердца единые». 3 Царство 8:39. Он не имел нужды во свидетелях, чтобы знать мысли собственных своих созданий, потому и не доверял им в их временной вере. Люди, не знающие ни настоящего, ни будущего, часто без всякого разбора и говорят, и сообщают все даже таким, которые с хитростью подступают к ним, и потом скоро оставляют их. Но Христос не так. Он знал все в них сокровенное, и ныне много таких, которые носят имя верующих, но не постоянны и легко всем увлекаются. Потому и ныне Христос не вверяет себя им, а весьма многое скрывает от них. Как мы вверяемся не всяким друзьям, а только искренним, так и Бог. Вот послушай, что говорит Христос ученикам: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». 15:14-15. Таким образом, иудеям, просившим знамения, он не дал, потому что они просили, желая только искусить его. Да и ныне, как тогда, просить знамения не значит ли искушать? Между тем и ныне есть люди, которые ищут знамений и говорят: почему ныне знамений нет? Но если ты верующим, каким должен быть, если любишь Христа, как следует любить, то ты не имеешь нужды в знамениях, они даются неверным. Почему же они не были даны иудеям, спросишь ты? Нет, им-то наиболее и даны были. Если же в некоторых случаях иудеи, и требуя знамений, не получали их, то это потому, что и требовали их не с тем, чтобы оставить свое неверие, а чтобы еще больше утвердиться в злобе своей. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Иоанна 3:1-2. Этот Никодим, как видно из Евангелия, и после возвышал голос свой за Христа. Он говорил: «Закон наш никого не судит, если прежде не выслушали. 7:51, но иудеи с негодованием сказали ему: «Испытай и увидишь, что не приходит пророк от Галилеи». Стих 52. Да и после распятия на кресте он также показал много заботливости, и при погребении тела Господня пришел же, говорит Писание, и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. 19:39. Так и теперь он был благорасположен ко Христу, но не столько, сколько следовало, и не с надлежащей мыслью о нем. Он был еще подвержен иудейским слабостям, потому он и приходил ночью, боясь сделать это днем. Впрочем, человеколюбец Бог и при этом не отверг его, не укорил и не лишил своего учения, а с великою кротостью беседует с ним, открывает ему весьма высокие предметы веры, хотя и гадательно, но все же открывает. Человек этот был гораздо более достоин снисхождения, нежели те, которые делали это из лукавства. Последние не заслуживали никакого прощения, а тот, хотя и достоин был обличения, но не в такой степени. Почему же евангелист ничего этого не сказал о нем? Он говорит в другом месте, что и, впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. 12:42. Здесь же все это он выразил одним замечанием о приходе его в ночное время. Что же Никодим говорит? «Рави, знаем, что ты, учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». 3:2. Страница 157. Никодим еще долу вращается, еще человеческое понятие имеет о Христе и говорит о нем как о пророке, не предполагая в нем ничего особенного по знамениям. «Знаем, — говорит, — что от Бога пришел Учитель. Для чего же ты приходишь ночью и тайно к тому, кто говорит божественное и пришел от Бога? Почему не беседуешь с ним открыто?» Но Иисус и этого не сказал ему и не обличил ему. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд по истине». Исайя 42:3. Да и сам он говорит: «Не пришел, дабы судить мир, но дабы спасти». Иоанна 12:47. «Никто не может сих знамений творить, какие ты творишь, если не будет с ним Бог». Итак, Никодим выражает еще мысль еретическую, когда говорит, что Иисус совершает дела свои при постороннем содействии и имеет нужду в помощи других. Что же Христос? Смотри, какое крайнее снисхождение! Он не сказал: «Я нисколько не имею нужды в помощи других, но творю все своей властью, потому что я истинный Сын Божий и имею одинаковую силу с родившим меня». Он не говорил этого, потому что это было еще недоступно для слушателя. Я всегда говорю и теперь скажу, что Христос имел намерение в то время не столько открывать собственное достоинство, сколько убеждать, что он ничего не делал против воли Отца. Поэтому в словах он постоянно является кротким, а в делах не так. Но когда творит чудеса, то все делает с властью, так он говорит: «Хочу, очистись», Марка 1:41, «Тавифа, восстань», Деяние. «Простри руку твою», Матфея 12:13, «оставляются грехи твои», Лука 5:20, «умолкни, перестань», 4:39, «возьми одр твой и иди в дом твой», 2:11, «тебе говорю, дух нечистый, и зайди из него», Лука 4:35, 8:29, «будет тебе, как хочешь», Матфея 15:28, «и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их. Ныне со мною будешь в раю», Лука 23:43. Слышали, как было сказано древним: «Не убивай! Я же говорю вам, всякий, гневающийся на брата своего напрасно, повинен суду», Матфея 5:21-22. «Приходите ко мне, «И сделаю вас ловцами человеков». 4.19. И во всех случаях мы видим великую власть Его. В делах никто не мог осудить Его за то, что происходило. Да и как это было возможно, если бы слова Его не сбывались и не исполнялись сообразно Его повелению? То мог бы кто-нибудь из иудеев сказать, что повеления Его происходили от тщеславия? А так как все они исполнялись, то совершение событий невольно заграждало уста их. Что же касается до слов, то иудеи могли бы по бесстыдству своему обвинить Его в тщеславии. Так и теперь. В беседе с Никодимом Он ясно не высказывает ничего высокого, но загадочным образом возводит Его от унизительных мыслей, научая, что Он сам по себе силен творить чудеса, так как Отец родил Его совершенным, всесильным в самом себе, не имеющим ничего несовершенного. Но посмотрим, как именно Он это доказывает. Никодим говорит: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Он думал, что, говоря так о Христе, он сказал нечто великое. Что же Христос показывает ему, что он еще не достиг и преддверия истинного ведения, не стоит даже и пред вратами его, но еще блуждает где-то, вне царствия. И он сам, и всякий, кто стал бы говорить таким образом, что еще не проник в истинное ведение, тот, кто имеет такое понятие о единородном. Что же именно говорит Христос? «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». 3 стих. То есть, если ты не родишься свыше и не получишь точного познания о предметах веры, то будешь блуждать и останешься далеко вне Царствия Небесного. Впрочем, он не говорит так ясно, но чтобы не сделать слов своих слишком тягостными, не прямо к нему обращается, а говорит неопределенно: «Если кто не родится», как бы так говоря, «если ты или другой кто-либо думает обо мне таким образом, то вы находитесь вне царствия». Если бы не такой именно смысл заключался в словах его, то ответ не соответствовал бы словам Никодима. Если бы услышали это иудеи, то они ушли бы со смехом. Но Никодим и в этом случае показывает свою любознательность. Для того-то Христос часто и говорил «неясно», чтобы побудить слушателей к вопросам и сделать их более внимательными. Ясно сказанное нередко проходит мимо слуха, а неясное делает слушателя внимательнее и усерднее. Итак, слова Христова имеют такой смысл. Если ты не родишься свыше, если не приобщишься духа посредством бани возрождения, то не сможешь получить надлежащего обо мне понятия. А это твое понятие не духовное, но душевное. Впрочем, он говорит таким образом не с тем, чтобы поразить Никодима, излагавшего собственное мнение, сколько он мог вместить, но чтобы незаметным образом возвести его к высшему разумению. Если, говорит он, кто не родится свыше, под словом «свыше», здесь одни разумеют «с неба», другие «снова». Тому, говорит он, кто не родился таким образом, невозможно увидеть Царствие Божие, разумея здесь самого и показывая, что он был не тем только, что видели в нем, и что нужны еще другие глаза, чтобы видеть в нем Христа. Никодим, услышав это, говорит: «Как может человек родиться старым будучи?» 4 стих. «Как? Ты называешь его учителем и говоришь, что он пришел от Бога, а слов его не принимаешь, и высказываешь учителю мысли, выражающие странное недоумение». Это как? Есть выражение людей не очень верующих. Есть недоумение мыслящих земное. Так и Сара смеялась, когда говорила «как?». Так и многие другие с подобными вопросами отпали от веры. 159. Так и еретики упорствуют в ереси, предлагая такие же вопросы. Одни из них говорят «как воплотился?», другие «как родился?». И таким образом слабым своим умам подчиняет существо беспредельное. Зная это, нам должно избегать такого неуместного любопытства. Возбуждающие такие вопросы и не узнают того, как, и отпадут от православия. Так и Никодим с недоумением спрашивает о способе. Он понял, что сказанное относится и к нему. Оттого смущается, колеблется, приходит затруднение, потому что пришедший к Иисусу Христу как человеку, он слышит нечто выше человеческое, чего еще никто никогда не слыхал. Он, с одной стороны, возвышается до высоты предлагаемого учения, с другой окружается мраком и не знает, на чем остановиться, увлекаясь туда и сюда и отпадая от веры. Потому и продолжает представлять это как дело невозможное, чтобы вызвать его к яснейшему изложению учению, говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Стих 4. Видите, как говорит смешно человек, подчиняющий духовное собственным понятиям. Он находится как бы в бреду и опьянении, как скоро начинает сказанное исследовать более, нежели сколько угодно Богу, а не принимает в простоте веры. Он слышит о духовном рождении, но не думает о духовном, а не сводит сказанное до уничижения плоти, и столь великое и высокое учение подводит под естественный порядок вещей. Вот почему он выдумывает вопросы и смешные недоумения. Потому-то и Павел говорит, что душевный человек не приемлет, что от Духа Божия. 1 Коринфянам 2:14. Впрочем, Никодим и после этого соблюдает уважение ко Христу, не стал смеяться над его словами, а только считая дело невозможным, молчал. Два предмета были ему непостижимы – такое рождение и царствие. У иудеев никогда не было слышно даже названия такого рождения и такого царствия. Впрочем, Никодим пока останавливается на первом, так как этот предмет наиболее поразил его ум. Зная это, не будем же испытывать своим умом тайн божественных, не станем подводить их под порядок обыкновенных у нас вещей и подчинять законам естества, но будем разуметь все благочестиво, веруя тому, что сказано в Писаниях. Слишком любопытствующий исследователь не приобретает никакой пользы, и кроме того, что не находит искомого, подвергается еще крайнему осуждению. Ты слышишь, что отец родил? Веруй тому, что слышишь. Но как родил, этого не испытывай, чтобы через то не отвергнуть и самого рождения, что было бы крайне безрассудно. Если Никодим, услышав о рождении, не об этом неизреченном, а о рождении по благодати, впал в мрак и недоумение от того, что не предполагал в нем ничего высокого, а мыслил только человеческое земное, то испытывающий и изведывающий рождение страшное и превосходящее всякое слово и разумение, какого достойны могут быть наказания? Ничто не производит столько мрака, сколько ум человеческий, рассуждающий обо всем по-земному и не принимающий озарения свыше. Земные помыслы заключают в себе много нечистоты, потому и нужны нам струи небесные, чтобы по уничтожении тины дух наш по мере своей чистоты возносился горе и приобщался небесного учения. А это может быть тогда, когда мы покажем себе и душу благомыслящую, и жизнь правую. Может ведь истина может помрачиться наш ум не только от неуместного любопытства, но и от развращенного образа жизни. Потому и Павел говорил коринфянам: «Я питал вас молоком, я не твердою пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» 1 Коринфянам 3:23. Также в послании к евреям и во многих других местах, как всякий может видеть, Павел полагает это самое причиной неправых учений, потому что преданная страстям душа не может постигать ничего великого и благородного. Но как бы помраченная гноетечением из очей страдает самою тяжкою слепотою. Итак, очистим самих себя, просветимся светом ведения и не будем сеять в тернии. А что значит эта терния? Вы знаете, хотя мы и не будем говорить об этом. Вы часто слышали, что Христос именем терния называет попечения житейские и обольщения богатства, да и справедливо. Как первое терние бесплодно, так и последнее. Как то уязвляет прикасающихся к нему, так и эти страсти. Как терния легко подребляется огнем и ненавистно для земледельца, так и мирские дела. Как в тернии скрываются дикие звери, ехидные скорпионы, так и в обольщениях богатства. Но воспримем огонь духа, чтобы и терния потребить, и зверей изгнать, и ниву очистить для земледельца. А после очищения оросим ее духовными струями, насадим плодоносную маслину, растение самое нежное, всегда цветущее, светоносное, питательное и укрепляющее здоровье. Все это заключает в себе милосердие, которое есть как бы печать для приобретших его. Это растение не увядает даже и от приближения смерти, но когда стоит, просвещая ум, питая душу и соделывая ее силы крепчайшими. Если мы будем постоянно иметь его, то сможем с дерзновением узреть и жениха, и войти в брачный чертог, чего досподобимся все мы, благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа 25, страница 161. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». 3.5. Малые дети каждый день ходят к учителям, берут уроки и дают в них отчет, и не прерывают этого занятия. Бывает и то, что они к дням присоединяют и ночи, и вы заставляете их делать. Это из-за предметов тленных и временных. Но от вас, людей возрастных, мы не требуем такого труда, какого вы от своих детей. Не каждый день, а только 2 дня в седмицу мы приглашаем вас к слушанию поучений, и при том только на малую часть дня, чтобы облегчить для вас этот труд. Для того и содержание Писания мы разделяем на малые части, чтобы вы удобнее могли усвоять их, влагать в сокровищницу разума и так запечатлевать в памяти, чтобы вы и сами могли передавать все другим в точности, если только не будет кто слишком сонлив и не родив или ленивее малого отрока. Итак, приступим опять к продолжению прежде сказанного и посмотрим, как Никодиму, не спавшего долу, прилагающему слова Христовы к земному рождению и говорящему, что невозможно устаревшему человеку снова родиться, Христос открывает яснее образ этого рождения. Хотя и это изъяснение еще представляет некоторые затруднения для рассуждающего по-человечески. Но с тем вместе уже достаточно для того, чтобы слушающего возвести от уничиженного образа мысли. Что же Христос говорит? «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Вот что этим он дает разуметь. Ты считаешь это невозможным? А я говорю, что это очень возможно, даже и необходимо, иначе спастись невозможно. А необходимое Бог соделал для нас и удобным. Рождение земное есть рождение по плоти, от персти, а потому для него и заграждено все небесное, потому что общего между землею и небом, что общего? Но другое рождение, как рождение от Духа, удобно отверзает нам небесные врата. Слышите вы все чуждые просвещения, то есть таинство святого крещения. Ужаснитесь, возрыдайте. Страшна эта угроза, страшно определение. Невозможно, говорит Христос, тому, кто не родится водою и духом, войти в Царствие Небесное, потому что он еще носит одежду смерти, одежду проклятия, одежду тления, еще не получил знамения Господнего, он еще не свой, а чужой, не имеет условленного в Царстве знака. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Небесное. Но Никодим и этого не понял. Нет ничего хуже, как подвергать духовные предметы умствованиям. Это и не допустило Никодима представить себе что-либо великое и возвышенное. Но для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь дольных помыслов, восходили на высоту веры и в ее учении полагали свое высшее благо. Если бы так поступил Никодим, то дело не представилось бы ему невозможным. Итак, что же Христос, отклоняя его от такого присмыкающегося долу образа мыслей, показывает, что не о плотском рождении он беседует. Христос говорит: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Небесное». Он говорил это, желая угрозою привлечь Никодима к вере, убедить, чтобы он не признавал этого дела невозможным, и стараясь отвлечь его от предположения в этом деле плотского рождения. «Никодим, — говорит он, — я говорю о другом рождении. Для чего же ты склоняешь речь к земле? Для чего это дело подчиняешь естественным законам? Рождение это выше естественного рождения и не имеет ничего общего с вашим, хотя называется рождением и то, и другое. Однако при общем наименовании они различаются на деле. Отстань от общепринятых понятий. Я ввожу в мир иное рождение. Я хочу, чтобы люди рождались иным образом. Я пришел с необычайным способом создания. Вначале я создал человека из земли и воды, но это создание оказалось негодным. Этот сосуд разбился. Затем я уже не хочу творить из земли и воды, а от воды и духа. А если кто спросит, как от воды, спрошу и я, как от земли. Как брение преобразовалось в различные виды? Каким образом из вещества однородного, земля ведь одна, произошли творения различные, разнообразные? Откуда кости, нервы, кровеносные, сухие жилы? Откуда перепонки, кровяные сосуды, хрящи, оболочки, печень, селезенка, сердце? Откуда кожа, кровь, слизь, желчь? Откуда столько отправлений? Откуда разнообразие цветов? Это не из земли и не из брения. Каким образом земля, принимая семена, произвращает их, а плоть, та же земля, принимая семена, подвергает их гниению? Как земля, бросаемая в нее семена, питает, а плоть питается ими, но не питает их? Например, земля, принимая воду, производит вино, а плоть, часто принимая вино, обращает его в воду. Итак, откуда видно, что тело происходит из земли, тогда как земля, как я сказал, имеет свойства, противоположные телу? Умом я постигнуть этого не могу. Принимаю только верою. Если же ежедневно бывающие и осязаемые дела требуют веры, тем более дела неизреченные и духовные. Как бездушная, неподвижная земля по воле Божией приняла такую силу, и из нее происходят такие дивные дела, таким же образом и при действии Духа на воду легко совершаются те изумительные и превышающие разум дела. 163. Итак, не оставайся в неверии, потому только, что ты не видишь этого. Ты не видишь и души, однако ж веришь. Христос вразумляет, что у тебя есть душа, и что она нечто другое, а не тело. Но Христос вразумляет Никодима не этим, а другим примером. Хотя душа и бестелесна, однако ж он не указал на нее потому, что Никодим имел еще слишком грубое о ней понятие. Но Христос приводит в пример нечто другое, что не имеет ничего общего с грубостью тел, но и не возвышается до природы существ бестелесных. Это движение ветра. Прежде всего, он начинает с воды, которая тоньше земли, но грубее ветра. Как вначале в основании творения положена была земля, все же дело принадлежало Создателю, так теперь в основании полагается вода, а все дело возрождения принадлежит благодати Духа. И тогда стал человек душою живою, ныне же Дух животворящий. 1 Коринфянам 15:45. Но различие между тем и другим велико. Душа не сообщает жизни другому существу, а дух не только живет сам по себе, но сообщает жизнь и другим существам. Так апостолы и мертвых воскрешали, тогда уже по совершении творения. Наконец был создан человек, а ныне, напротив, новый человек творится прежде новой твари. Сперва он рождается, а потом уже мир преобразуется. И как вначале Бог создал человека всецелым, так и ныне всецело образует его. Но тогда он говорил, сотворим ему помощника, Бытие 2.18, а здесь ничего подобного. Принявший благодать Духа, может ли нуждаться в другом каком-либо помощнике? Принадлежащий к телу Христову, какую имеет нужду в чем-либо содействии? Тогда сотворен человек по образу Божию, а ныне соединен с самим Богом. Тогда Бог повелел ему обладать рыбами и зверями, а теперь вознес начаток наш превыше небес. Тогда дал для жительства рай, а ныне отверз для нас небо. Тогда человек создан был в шестой день, так как этим временем должно было окончиться и творение, а ныне в первый день и в самом начале, как и свет. Из всего этого ясно, что совершающееся ныне принадлежит к другой, лучшей жизни и состоянию, не имеющему конца. Первое творение Адама было творение из земли, а после него создание жены из ребра, потом происхождение Авеля от семени. Но мы не можем ни постигнуть, ни изобразить словом этих творений, хотя все они самые вещественные. Как же мы можем дать отчет относительно духовного рождения через крещение? Рождение, которое гораздо выше тех. И каких можно требовать от нас соображений об этом рождении, чудном и необычайном? При совершении его предстоят и ангелы. Но изъяснить способ этого дивного рождения через крещение не может ни один из них. Но и предстоят они сами, ничего не совершая, а только взирая на то, что совершается. Все же делает Отец, Сын и Святый Дух. Поверим же Слову Божию, оно вернее нашего зрения. Зрение часто и обманывается, а это Слово погрешать не может. Поверим же Ему, произведши сущее из несущего, оно, конечно, несомненно и тогда, когда говорит о естестве Его. А что оно говорит? Что в крещении совершается рождение. Но если бы кто сказал тебе, как это? Загради тому уста Словом Христовым, которое есть величайшее и самое ясное доказательство. Если же кто спросит, для чего употребляется вода, то спросим и мы взаимно, для чего в начале создания человека входила земля? Что, Богу и без земли возможно было сотворить человека? Это очевидно для каждого. Поэтому не допытывайся. А что вода потребна и необходима, это можешь узнать вот из чего. Однажды, когда Дух сошел прежде употребления воды, Деяния 10.44, апостол не остановился на этом. Но смотри, что сказал он в воде, как о веществе необходимом и неизлишнем. Говорит, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Духа Святого? Деяния 10.47. Почему же нужна вода? Скажу, наконец, и об этом, и открою вам сокровенное таинство. Есть несколько сокровенных причин для этого, но из многих я скажу вам пока одну. Какая же это причина? Та, что в воде символически изображается гроб и смерть, воскресение и жизнь, и все это происходит совместно. Когда мы прогружаем свои головы в воду, как бы в гроб, вместе с тем погребается ветхий человек, и, погрузившись долу, весь совершенно скрывается. Потом, когда мы восклоняемся, выходит человек новый. Как легко для нас погрузиться и подняться, так для Бога легко погребти ветхого человека и явить нового. Но это совершается трижды, чтобы ты знал, что все это совершается силою Отца и Сына и Святого Духа. А что сказано мною негодание, послушай только, что говорит Павел. Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Римлянам 6:4-5. Но не только крещение называется крестом, а и крест крещением. Крещением, говорит Христос, хочу я креститься. Марка 10:39. И в другом месте крещением имею креститься. Лука 12:50. Как легко мы погружаемся и поднимаемся, так легко и Он по смерти, когда восхотел, воскрес. Или лучше сказать, гораздо легче, хотя ради устроения некоего таинства и пробыл в гробе 3 дня. Итак, мы, сподобившиеся столь великих таинств, покажем достойную этого дара жизнь, самое лучшее поведение. 165. А вы, еще не сподобившиеся их, поступайте во всем так, чтобы вам сподобиться. Да будем все едино тело, да будем все братья. Да коли это разделяет нас, да то ли и отец, и сын, и брат, и кто бы ты ни был, для нас еще не истинный сродник наш, так как он отдален от сродства горнего. Да и какая польза быть соединенными родством бренным, когда мы не соединены с родством духовным? Какая прибыль от близости на земле, когда мы чужды друг для друга на небесах? Оглашенный чужд верному, он не имеет ни одной той же с ним главы, ни одного и того же отца, ни того же города, ни пищи, ни одежды, ни дома, но все у них раздельно. У одного все на земле, а у другого на небесах. У этого царь Христос, у того грех и дьявол. У этого пища Христос, у того гниль и тление. Да и одежда у этого владыка ангелов, у того дело червей. У этого город небо, а у того земля. А если у нас нет с неверными ничего общего, то скажи мне, в чем же нам иметь общение с ними? Прошли и мы через те же муки рождения и произошли из одного чрева. Но и этого недостаточно для ближайшего родства. Итак, постараемся сделаться гражданами горнего града. Да коли нам оставаться в чужой земле, тогда как следует нам получить снова древнее отечество? Здесь опасность касается немаловажных дел. Если случится чего, не дай Бог, что постигнет нас нечаянная смерть, и мы отойдем отсюда без просвещения, имеется в виду крещение, то хотя бы мы имели здесь 1000 благ, нас ожидает ничто другое, как гиенна, червь ядовитый, огонь неугасимый и узы неразрешимые. Но не дай Бог кому-либо из слушающих испытать это наказание. А не постигнет оно нас, если мы, сподобившись святых тайн, будем полагать в основание своего здания золото, серебро и драгоценные камни. 1 Коринфянам 3:12. Таким образом, мы будем иметь возможность, отошедши туда, явиться богатыми. Когда, то есть, не здесь будем оставлять деньги, а будем переносить их в безопасные сокровищницы руками бедных, когда будем давать взаймы Христу. Там у нас много долгов, не деньгами, а грехами. Будем же отдавать Ему деньги, чтобы получить оставление грехов. Он, судья наш, не презрим здесь Его алчущего, чтобы и Он там напитал нас. Оденем Его здесь, чтобы и Он не оставил нас обнаженными без своего покрова. Если мы напоим Его здесь, то не скажем подобно богатым, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени всем. Лука 16:24. Если мы примем Его здесь в свои домы, то Он уготовит для нас там много обителей. Если придем к Нему в темницу, то и Он освободит нас от уз. Если введем Его к себе, как странника, и Он не оставит нас странствовать ни Царствия Небесного, но воздаст за то горний град. Если посетим Его в болезни, скоро и Он освободит нас от немощи наших. Итак, получая много, даже тогда, когда даем немного, будем давать по крайней мере немного, чтобы приобресть много. Пока есть еще время, будем сеять, чтобы пожать. Когда наступит зима, когда по морю нельзя уже будет плавать, тогда и купля эта уже не будет нашей власти. А когда настанет зима? Тогда, когда наступит тот великий и славный день. Тогда мы уже не станем плавать по этому великому и пространному морю, которому подобна настоящая жизнь. Теперь время сеяния, а тогда время жатвы и собирания. Если бы кто во время сеяния не бросал семена, а стал сеять во время жатвы, тот, кроме того, что не получил бы ничего, еще был бы смешон. Если же настоящее время есть время сеяния, то теперь-то и должно не собирать, а расточать. Станем же расточать, чтобы собрать. Не будем собирать теперь, чтобы не потерять жатвы. Это время, как я сказал, вызывает насеяние, на иждивение и расточение, а не на собирание и сбережение. Итак, не упустим удобного времени, а сделаем обильный посев и не пощадим ничего своего, чтобы получить обратно с большим воздаянием по благодати, человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава во веки веков. Аминь.
Аминь. Аминь. Беседа 26, страница 167. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Евангелие от Иоанна 3:6. Великих тайн сподобил нас единородный Сын Божий, великих, и таких, которых мы не были достойны, но которые сообщить нам Ему угодно было. Если рассуждать о нашем достоинстве, то мы не только были недостойны этого дара, но и повинны наказанию и муки. Но Он, несмотря на это, не только освободил нас от наказания, но и даровал жизнь, которая гораздо светлее прежней. Он ввел в другой мир, создал новую тварь. Кто во Христе, сказано, тот новая тварь. 2 Коринфянам 5:17. Какая это новая тварь? Послушай, что говорит сам Христос. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Иоанн 3:5. «Нам был верен рай, но тогда, как мы оказались недостойными обитать в нем, он возводит нас на самые небеса. Мы не остались верными в первоначальных дарах, но он сообщает нам еще больше. Мы не могли воздержаться от одного древа, и он подает нам пищу горнюю. Мы не устояли в раю, он отверзает нам небеса. Справедливо, говорит Павел, о бездна богатства и премудрости ведения Божие, Римлянам 6:33. Уже не нужны ни мать, ни муки рождения, ни сон, ни сожительство и соединение плотское. Строение естества нашего совершается уже свыше, Духом Святым и водою. А вода употребляется как бы место рождения рождающегося. Что утроба для младенца, то вода для верного. Он в воде зачинается и образуется. Прежде было сказано, да произведут воды всякую душу живую гадов. Бытие 1:20. А с того времени, как владыка снизошел в струи Иордана, вода производит уже не гадов дух, души живые, а души разумные и духоносные. И что сказано о солнце? Как жених, исходящий от чертога своего, Псалом 18:6. Теперь более благовременно сказать о верных. Они испускают лучи гораздо блистательнее солнечных. Но младенец, зачинающийся в утробе, требует времени. А в воде не так. Здесь все совершается в одно мгновение. Где жизнь временная получает свое начало от телесного тления, там и рождение медленно происходит. Таково естество тел. Они только с течением времени получают совершенство. Но в делах духовных не так. Почему же? Здесь что делается, то делается с самого начала совершенно. Но как Никодим, слыша это, непрестанно приходил в смущение, то посмотри, как Христос открывает ему непостижимость этого таинства, и неясное для него делает ясным. Христос говорит, рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Он отвлекает Никодима от всего чувственного и не дозволяет ему телесными очами рассматривать это таинство. мы не о плоти беседуем, Никодим, а о духе», этими словами обращая его к горнему. «Не ищи здесь ничего чувственного. Дух этими очами не может быть видим. Не думай даже, что дух рождает плоть». «А как же может быть?» — спросит кто-нибудь. «Родилась плоть Господня. Она родилась не от духа только, но и от плоти. Потому Павел показывает это и говорит: родился от жены, подчинился закону». Галатам 6.4. «Дух образовал ее так. Не из ничего, для чего в таком случае нужна была бы утроба матерняя, но из девственной плоти. А каким образом, я объяснить не могу. Так было для того, чтобы кто-либо не подумал, будто рожденный чужд нашего естества. Если после этого есть люди, которые не веруют в такое рождение, то до какого бы нечести не спали они, если бы Христос не восприял плоти от девы. Рожденная от духа есть дух. Видишь ли достоинство духа? Он творит дело Божие. Выше евангелист говорил: от Бога родился. 1.13. А здесь говорится, что их рождает дух. Рожденное от духа есть дух. То есть рожденный от духа духовен. Рождение здесь, разумеется, не по существу, а по достоинству и благодати. А если и сын рожден таким же образом, то какое преимущество он будет иметь перед людьми, так рожденными? Каким образом он тогда и сын единородный? От Бога рожден и я, но не от существа его. Если же и он не рожден от существа, то чем он отличается от нас? В таком случае он будет меньше даже и духа, потому что такое рождение происходит от благодати духа. Уже ли поэтому, чтобы быть сыном, он имеет нужду в содействии духа? Да и чем такая мысль различается от учения иудейских? Но, сказав «рожденное от духа есть дух», Христос опять видел, что Никодим смущается, и потому обращает речь к примеру чувственному. «Не удивляйся, — говорит он, — что я сказал тебе, надобно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет». Стихи 7-8. Словом «не удивляйся» обнаруживает смущение души его и затем обращает его к тончайшему из тел. Сказав «рожденное от духа есть дух», Христос уже отвлекал Никодима от представлений плотских. Но как тот все еще не понимал, что значит его слова «рожденное от духа есть дух», то он и переносит его мысль к другому изображению, не останавливая его на грубых телах и не говоря о существах совершенно бестелесных, так как Никодим, и слыша о таких предметах, не мог постигать их, но находя нечто среднее между существом телесным и бестелесным, движение ветра, и через то вразумляет его. Именно о ветре он говорил. Голос его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Но если говорит «где хочет, дышит», то этим не выражает того, будто ветер имеет какой-либо произвол, а только указывает на его естественное движение, движение беспрепятственное и сильное. Писание обыкновенно говорит так и о предметах неодушевленных, например, «тварь повиновалась суете недобровольно», Римлянам 8.20. Итак, слова «дышит где хочет» означают то, что ветер неудержим, что он распространяется всюду, что никто не может препятствовать ему носиться туда и сюда, но что он с великой силой рассеивается, и никто не может задержать его стремление. 169. «И голос его слышишь», то есть гул, шум, «но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает с рожденным от духа». В этом все и заключается. Если, говорит, ты не умеешь объяснить ни исхода, ни направления ветра, которые, однако же, ты ощущаешь и слухом, и осязанием, то для чего усиливаешься понять действие Духа Божия? Ты, который не понимаешь действия ветра, хотя и слышишь его звуки. Таким образом, слова «где хочет, дышит» сказано для означения власти утешителя. И значит вот что. Если никто не может сдержать ветра, но он несется куда хочет, то тем более не могут задержать действия духа ни законы природы, ни условия телесного рождения и ничто другое подобное. А что слова «голос его слышишь» сказаны именно о ветре, видно из того, что Христос, беседуя с неверующими и не знающими действия духа, не сказал бы «голос его слышишь», потому как не видим ветра, хотя он и издает шум. Так незримо для телесных очей и духовное рождение. Но ветер еще есть тело, хотя и тончайшее, потому что все подлежащее чувству есть тело. Если же ты не досадуешь на то, что не видишь этого тела, и поэтому не отвергаешь ее существование, то почему смущаешься, слыша о духе, и требуешь при этом такой отчетливости, не делая того в отношении тела?
170.
Что же Никодим? Несмотря на представленный ему столь ясный пример, он еще остается с иудейской немощью. И вот когда он снова с недоумением спрашивает, как это может быть? Христос говорит ему слова еще более поразительные. «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Стих 10. Заметь, что он обличает этого человека отнюдь не в злонамеренности, а в недальновидности и простоте. Но что общего скажет кто-либо, имеет это рождение с делами иудейскими? Что же не общего, скажи мне? Происхождение первого человека, создание жены из ребра, неплодство, чудеса, совершенные через воды, именно в источнике, из которого Елисей извлек железо, в Черном море, которое перешли иудеи, в купели, которое возмущал ангел, в Иордане, в котором очистился Нейман сириянин. Все это как бы в образах предвозвещало имевшее быть рождение и очищение. И вещание пророков назнаменует этот образ рождения. Так сказано, Псалом 21, 31 и 32 стих. «Потомство мое будет служить ему, и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся, что сотворил Господь». Еще «обновится, как орел, юность твоя» – Псалом 102:5. Та же «Светися, Иерусалим» – Исайя 61. «Все, царь твой грядет» – Захария 9:9. Или «блаженны, которым остались беззаконие» – Псалом 31:1. Но Исаак был образом этого рождения. В самом деле, скажи, Никодим, как родился Исаак? По закону ли природы? Нет. Но образ его рождения был средний между тем и другим рождением, плотским и духовным. В нем было рождение плотское, потому что он родился от сожительства, и духовное, потому что он родился не от кровей. Я докажу, что эти образы предвозвещали не только это рождение, но и рождение от девы. Так как нелегко было бы поверить, что рождает дева, то сначала рождали неплодные, и не только неплодные, но и престарелые жены. Конечно, происхождение жены из ребра было гораздо удивительнее рождения от неплодной. Но так как это было в начале, давно, то последовал иной, новый и недавний способ рождения, именно от неплодных, чтобы проложить путь к вере в рождение от девы. Припоминая это Никодиму, Христос говорит, «Ты, учитель Израиля, этого ли не знаешь?» «Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». Стих 11. Последние слова он присовокупил, снова удостоверяя с иной стороны, в истине слов своих и вместе снисходя к немощи Никодима. 171. Что же значит? Что знаем, о том говорим и свидетельствуем. И у нас зрение достовернее других чувств. Поэтому, когда хотим уверить кого-либо, говорим, что мы видели своими глазами, а не по слуху знаем. Так и Христос беседует с Никодимом по-человечески, заимствуя отсюда подтверждение своих слов. А что это именно так, и что Христос не другое, что хочет показать Никодиму, и не разумеет здесь зрения чувственного, это видно из следующего. Сказав, рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух, он присовокупил. Мы говорим, что видели, и о том свидетельствуем. Но в то время этого еще не было. Как же он говорил, что видели? Не явно ли, что он говорил о знании самом точном и безошибочном? И свидетельства нашего никто не принимает. Итак, слова «что видели» он говорил или о себе и вместе об отце, или только о себе. А слова «никто не принимает» не выражает в настоящем случае негодования, а высказывает то, что было. Он не сказал, можно ли быть бесчувственнее вас, не принимающих того, что мы возвещаем с такой точностью. Нет, он ничего подобного не сказал, показывая и в словах, и в делах совершенную кротость. Он кротко и тихо предвозвещает имеющие совершиться. Так и нас побуждает к кротости и научает, чтобы мы, беседуя с кем-либо и не убеждая, не досадовали и не раздражались. Человек раздраженный не только ни в чем не может успеть, но и делает других еще более недоверчивыми. Поэтому надобно удерживаться от гнева, а в своих словах убеждать других не только не гневом, но и не криком, так как крик – пища гнева. Будем же обуздывать этого коня, чтобы не спровергнуть всадника. Обрежем крылья гневу, и зло не поднимется высоко. Гнев – болезнь жестокая и опасная тем, что может погубить наши души. Поэтому надлежит отовсюду заграждать ему вход. Несообразно, если мы можем укрощать зверей, а свои свирепствующие помыслы оставляем без внимания. Гнев есть сильный, все пожирающий огонь. Он и телу вредит, и душу растлевает, и делает человека на вид неприятным и постыдным. Если бы человек разгневанный мог видеть себя во время своего гнева, то он уже не имел бы нужды ни в каком другом увещании, потому что нет ничего неприятнее лица раздраженного. Гнев есть какое-либо опьянение, или лучше сказать, хуже опьянения и несчастнее беса. Но только постараемся не кричать, и мы найдем сами лучший путь любомудрия. Потому Павел внушает подавлять не только гнев, но и крик, говоря: «Никакой гнев, крик, злоречие, все это да будет удалено от вас». Ефесянам 4:31. «Будем же повиноваться этому учителю всякого любомудрия, и когда гневаемся на слуг, помыслим о собственных своих согрешениях и устыдимся их кротости». Когда ты бранишь его, он молча переносит брань. Таким образом, ты бесчинствуешь, а он любомудрствует. Прими же это вместо всякого увещания. Хотя он и слуга, но он человек, который имеет и душу бессмертную, и такими же, как и мы, дарами украшен от общего всех Господа. Если же он, будучи равночестен нам в высших духовных преимуществах, с такой кротостью переносит от нас огорчение, потому только, что мы имеем некоторые незначительные и маловажные преимущества перед ним, то какого прощения или извинения достойны будем мы, которые не можем или лучше не хотим любомудрствовать ради страха Божия, как любомудрствует он из страха к нам. Итак, воображая все это, помышляя о своих грехах и общем для всех человеческом естестве, будем стараться всегда говорить кротко, чтобы, соделавшись смиренными сердцем, обресть своим душам покой и в настоящей, и в будущей жизни, которого да сможем достигнуть и все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь. Беседа 27, страница 172. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверить, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Иоанна 3:12-13. Что я многократно говорил, то и теперь скажу, и не перестану говорить. Что же такое? Что Иисус, намереваясь коснуться высоких догматов, нередко приспосабляется к немощи слушателей и употребляет образ учения, не всегда соответствующий его величию, но более приспособительные к ним. Учение высокое и важное, и однажды, будучи высказано, достаточно может показать свое достоинство, сколько мы в состоянии слышать его. Но если о предметах более простых и близких к понятию слушателей говорить не часто, то и предметы высокие не скоро могут овладеть умом преклоненного долу слушателя. Потому-то Христос гораздо больше говорил о предметах простых, чем высоких. Но чтобы и это не причинило вреда в другом отношении, то есть чтобы не удерживало ученика долу, он не иначе обращается к предметам простым, как предварительно высказав причину, по которой говорит о них. Так он сделал в настоящем случае. Сказал о крещении и рождении, совершающемся на земле по благодати, потом намереваясь приступить к слову и о собственном рождении, неизреченном и непостижимом, он между тем еще медлит и не приступает. Потом высказывает и причину, по которой не приступает. Какая же это причина? Грубость и немощь слушателей. На нее он и делает намек, говоря: «Если земном, сказал вы, вам и не верите, то как поверите, когда скажу вам о небесном?» Таким образом, где он говорил о чем-либо простом и маловажном, там это надобно относить к немощи слушателей. Некоторые говорят, что выражение «земное» здесь нужно разуметь о ветре, Как бы так он сказал, я показал вам пример не из земных вещей, но вы и теперь не убеждаетесь. Как же вы можете понимать предметы более возвышенные? Но если он здесь называет земным и крещение, не удивляйся. Он называет его так или потому, что оно совершается на земле, или сравнительно со своим страшным рождением. Наше в крещении рождение, хотя есть небесное, но в сравнении с его истинным, от существа отчего рождением, оно земное. И справедливо, что не сказал, вы не разумеете, но не уверуете. Кто затрудняется, нелегко принимает то, что понятно для ума, тот справедливо может подвергнуться обвинению в неразумии. Но кто не принимает того, чего нельзя постигнуть разумом, а только верою, тот заслуживает обвинения уже не в неразумии, а в неверии. Таким образом, не позволяя Никодиму испытывать своим умом сказанное, Христос еще сильнее продолжает обличать его в неверии. Если же наше духовное рождение надлежит принимать верою, то чего заслуживают люди, испытующие умом рождение единородного? Но, может быть, кто-либо скажет, для чего было и говорить это, если слушатели не хотели верить? Для того, что хотя они и не хотели верить, но могли принять это и получить отсюда пользу люди последующих времен. Так со всей силой, поражая Никодима, Христос показывает, наконец, что он знает не только это, но и гораздо больше и выше этого. Что высказывает в последующих словах. Стих 13. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Какая же, скажешь ты, здесь связь мыслей? Весьма великая и тесная связь с предыдущим. Никодим сказал, знаем, что ты от Бога пришел, учитель. Это самое теперь Христос и исправляет, как бы так говоря. Не думай, что я такой же учитель, каковы были многие пророки, бывшие от земли. Я с неба пришел. Из пророков ни один не восходил туда, а я там всегда пребываю. Видишь ли, как и самое, по-видимому, высокое, еще слишком недостойное его величие. Он не на небе только существует, а и везде, и все исполняет. Но он беседует еще снисходя к немощи слушателя, чтобы мало-помалу возвести его к высшему. Сыном же человеческим он здесь называет не плоть свою, а, так сказать, всего себя по низшему естеству, по человечеству. И обыкновенно он называл всего себя иногда по божеству, иногда по человечеству. И как Моисей вознес змею в пустыне, так надлежит быть вознесен и сыну человеческому. Опять и это, по-видимому, не имеет связи с предыдущим, но на самом деле вполне соответствует ему. Сказав, что через крещение людям оказано величайшее благодеяние, он приводит и причину этого, не меньшее самого благодеяния – крест. Как и Павел, беседуя с коринфянами, соединяет вместе эти благодеяния в следующих словах. «Павел ли распялся за вас, или во имя Павла крестились?» 1 Коринфянам 1.13. Два эти благодеяния больше всех других показывают неизреченную любовь Господа. Он и пострадал за врагов, и умерши за врагов, даровал в крещении всецелое прощение грехов. 174. Но почему он не сказал прямо «Я буду распят», а послал слушателей к древнему прообразу? Этим он научает их, во-первых, что события древние имеют соотношение с новыми, что те не чужды для этих. Во-вторых, что он шел на страдания не против воли своей, и кроме того, что и сам он не потерпел от того никакого вреда, и многим даровано через то спасение. Действительно, чтобы кто ни сказал, как могут верующие в распятого спастись, когда и он сам был одержим смертью. Вот он приводит нас к древней истории. Если иудеи спасались от смерти, взирая на медное изображение змея, то, конечно, тем больше благодеяния могут получить верующие в распятого. Распятие совершилось не по немощи распятого, и не потому, что восторжествовали над ним иудеи, а потому, что возлюбил Бог мир. Вот почему одушевленный его храм подвергся распятию, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Стих 15. Видишь ли причину креста и спасения от него происшедшее? Видишь ли соответствие между прообразом и истиною? Там иудеи спасаются от смерти, только временной. Здесь верующие от смерти вечной. Там повешенный змей исцеляет от укусов змей. Здесь распятый Иисус врачует уязвление духовного змея. Там взирающий телесными очами получает уврачевание. Здесь взирающий очами душевными освобождается от всех грехов. Там повешена медь, изображавшая подобие змея. Здесь тело владыки, образованное духом. Там змей кусал, змей и врачевал. Так и здесь. Смерть погубила, смерть и спасла. Но змей, который погублял, имел яд. А который спасал, не имел яда. Тоже опять и здесь. Смерть погубившая имела грех, как змей и яд. А смерть владыки была свободна от всякого греха, как медный змей. Греха, сказано, он не сотворил, и не нашлось лести в устах его. 1 Петра 2.22. Это то же, что говорит и Павел Колоссянам 2.15. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Как мужественный борец, подняв противника на воздух и бросив на землю, одерживает блистательную победу, так и Христос низложил супротивные силы, ввиду всей вселенной и врачевавшую уязвляемых в пустыне, быв повешен на кресте, освободил их от всех зверей. Но не сказал «подобает быть повешенным», а «вознесенным». Он употребил такое выражение, которое для слушателя могло быть более благоприятно и которое ближе подходило к прообразу. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Слова эти означают следующее. «Не удивляйся, что я должен быть вознесен ради спасения вашего, так угодно и Отцу. И Он так возлюбил вас, что за рабов и рабов неблагодарных дал Сына Своего, и чего никто не сделал бы и за друга». Это и Павел выражает в словах «Едва ли кто умрет за праведника» Римлянам 5.7. Но апостол говорил об этом пространнее, потому что беседовал с верующими. А Христос кратко, так как слово его было к Никодиму, но слово его выразительнее. Каждое изречение его имеет в себе много выразительности. В словах «Ибо так возлюбил Бог мир» он показывает великую силу любви, так как великое, беспредельное расстояние находится между Богом и миром. Бессмертный, безначальный, величество беспредельное. Он возлюбил сущих от земли праха, полных бесчисленным множеством грехов, оскорбляющим его во всякое время, неблагодарных. Выразительно и присовокупленные вслед за тем слова, что отдал Сына Своего Единородного. Не раба, говорит, дал, не ангела, не архангела, а и о Сыне никто не показал бы такой заботливости, какую Бог о рабах неблагодарных. Итак, свое страдание он изображает не вполне ясно, а прикровенно. Но благотворные следствия страданий выражает ясно и открыто, говоря так, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Так как он сказал, что ему надлежит быть вознесенным, и тем назнаменовал свою смерть, то чтобы слушатель от этих слов не пришел в смущение, не стал предполагать о нем чего-либо человеческого и не почел его смерти прекращением существования. Вот смотри, как он исправляет это. Он говорит, что тот, которого дает Отец, есть Сын Божий, виновник жизни, притом жизни вечной. А кто мог через свою смерть сообщить жизнь другим, тот не мог навсегда остаться во власти смерти. Если не погибает верующий в распятого, то тем более не может погибнуть сам распятый. Кто избавляет от погибели других, тот тем более сам свободен от ней. Кто сообщает жизнь другим, тот тем более источает жизнь для себя самого. Видишь ли, что везде нужна вера. Он говорит, что крест есть источник жизни. Но разум нелегко мог это принять. Свидетели тому язычники, еще и до ныне осмеивающие это. А вера, превосходящая немощь умствований, то же самое легко и принимает, и содержит. Почему же Бог так возлюбил мир? Не почему-либо другому, как по одной только благости. Страница 176. Устыдимся же его любви, устыдимся его безмерного человеколюбия. Он для нас не пощадил даже единородного сына, а мы бережем и деньги, себе же назло. Он предал за нас истинного сына своего, а мы не ради его, не даже ради себя не хотим дать и серебра. Как можем за это получить прощение? Если мы видим человека, подвергающегося за нас опасностям и смерти, то предпочитаем его всем другим, причисляем к первым своим друзьям, отдаем ему все свое, говорим, что это принадлежит ему более, чем нам, и при всем том не думаем, что мы воздали ему достойным образом. А ко Христу мы не имеем благодарности даже и в этой мере. Он положил за нас душу свою, Он пролил за нас драгоценную кровь свою, за нас, неблагодарных, недобрых. А мы не расточаем и денег для своей же пользы, но презираем его в наготе и странничестве. Его, который умер за нас. Кто же исхитит нас от будущей казни? Если бы не Бог, а мы сами наказывали себя, то не произнесли бы мы приговор на самих себя. Не осудили ли бы себя на гиенский огонь за то, что презираем положившего за нас душу свою, тогда как он истоевает от голода? И что говорить о деньгах? Если бы мы имели себе по 1000 душ, не должны ли были бы положить все души за него? Впрочем, и таким образом мы не сделали бы еще ничего достойного его благодеяний. Кто прежде благодетельствует, тот обнаруживает в себе явную доброту. А кто получил благодеяние, тот чем бы ни воздавал за него, воздает только должное и не заслуживает благодарности. Особенно, когда начинавший благодетельствовать, оказывает благодеяние врагам. А кто воздает ему, тот воздает благодетели тем, что от него же получил, а сам же опять тем пользуется. Но это нас не трогает. Нет, мы до такой степени неблагодарны, что рабов и мулов и коней облекаем в золотые уборы, а Господа, скитающегося в наготе, переходящего от дверей к дверям, стоящего на распутьях и простирающего к нам руки, мы презираем, а часто смотрим на него суровыми глазами. Но это самое он терпит нас ради. Он охотно алчит, чтобы напитать тебя, странствует в наготе, чтобы доставить тебе возможность получить одежду нетления. Но вы, несмотря и на это, не уделяете ничего из своего имения. Ваши одежды или съедаются молью, или составляют тяжесть для сундуков и лишнюю заботу для владетелей. А кто даровал и это, и все прочее, тот скитается нагим. Но вы говорите, что не складываете свои одежды в сундуки, а сами одеваетесь в них и украшаетесь. Скажите же мне, какая вам от того польза? Та ли, что вас увидят на площади толпа? Что же? Там будут удивляться не тому, кто облечен в такие одежды, а тому, кто подает нуждающимся. Итак, если хочешь, чтобы тебе удивлялись, одевай других, и ты получишь 1000 похвал. А вместе с людьми тогда восхвалит тебя и Бог. Теперь же никто не похвалит тебя, только все ненавидят, видя, что тело ты украшаешь, а о душе не родишь. Украшение тела есть и у блудниц, и они нередко одеваются в самые многоценные и блестящие одежды. Но украшение души есть только у людей добродетельных. Я об этом часто говорю и не перестану говорить, заботясь не столько о бедных, сколько о ваших душах. У них будет утешение, если не от нас, то с другой какой-либо стороны. Если бы даже для них и не было утешения, а погибли бы они от голода, и в таком случае для них большого вреда не было бы. Повредило ли сколько-нибудь Лазаря убожество и изнурение от голода? Но вас никто не исхитит из гиены, если вы не получите помощи от бедных. Нет, мы будем говорить то же, что и богач, преданный вечным мукам и лишенный всякого утешения. Но не дай Бог никому из нас услышать когда-либо такие слова. Да отойдем мы в недра Авраама по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через которого, и с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. Беседа 28, страница 178. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Иоанна 3:17. Многие из людей беспечных, злоупотребляя человеколюбием Божиим, к умножению грехов и к большему нерадению, говорят такие слова: «Нет гиены, нет мучений». Бог отпускает нам все грехи. Заграждая уста таким людям, один мудрый муж говорит, Сирахов, 5 глава, 6-7 стих, «Не говори, милосердие его велико, Он простит множество грехов моих, ибо милосердие и гнев у Него, и на грешниках пребывает ярость Его. И в другом месте: как велика милость Его, так велико и обличение Его. Сираха 16:13. Где же, скажет кто-нибудь, человеколюбие Его, если мы получим то, что следует за грехи наши? Но что мы получим заслуженное, послушай и пророка, и Павла. Один говорит: ты воздашь каждому по делам его. Псалом 61:13. А другой: ибо каждому воздаст по делам его. Римлянам 2:6. Тем не менее, однако, велико человеколюбие Божие, и это видно вот откуда. Бог разделил судьбы наши на два века жизни, настоящий и будущий, и определив первую для подвигов, а последнюю для получения венцов, показал таким образом великое человеколюбие. Каким образом? Тем, что хотя бы мы совершили множество тяжких грехов и не переставали от юности до глубокой старости осквернять свою душу несчетными пороками, Он не истязует нас ни за один из этих грехов, а в бане паки бытия подает отпущение их и дарует оправдание и освящение. Но что скажешь ты, если сподобившийся Таин с самого детства после того впадет во множество грехов? Такое заслуживает уже тем большего наказания. За одни и те же грехи мы подвергаемся не одному и тому же осуждению, но гораздо строжайшему, когда согрешаем после освящения таинства. Об этом и говорит апостол Павел к Евреям, 10 глава, 28-29 стихи. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то скольки к чайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которою освящен, и духа благодати оскорбляет?» Такой, следовательно, достоин большего наказания. Однако ж и такому Бог еще отверзает двери покаяния и подает много средств омыть свои согрешения, только бы он сам захотел. Подумай же, как велики доказательства его человеколюбия в том, что он отпускает грехи своей благодати и согрешившего после благодати и заслужившего наказания не наказывает, но дает время и средства к оправданию. Поэтому-то и Христос говорил Никодиму: «Не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Два Христова пришествия. Одно уже было, другое будет. Но то и другое имеет цель не одну. Первое было не для истязания наших дел, а для отпущения. Второе пришествие будет не для отпущения, а для истязания. Поэтому о первом пришествии Он говорит: «Не пришел, чтобы судить мир, но спасти мир». Иоанна 12:47. А о втором же: когда придет Сын Человеческий во славе Своей, тогда поставит овец с правой стороны от Себя, а козлов с левую, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Матфея 25:31-33. Впрочем, и первое пришествие могло быть для суда по требованию правосудия. Почему? Потому что до пришествия Христова были уже и естественный закон, и пророки, и закон писанный, и учение, и бесчисленные обетования, и явление чудес, и наказания, и мучения, и многое другое, что могло исправлять людей. И во всем этом следовало требовать отчета. Но так как Бог человека любив, то и не делал истязаний, а даровал прощение. А если бы он стал судить, все немедленно погибли бы. Все, сказано, согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:23. Видишь ли, какое неизреченное человеколюбие. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден. Стих 18. Но если он пришел не для того, чтобы судить мир, то каким образом неверующий уже осужден, когда еще не настоит время суда? Он говорит это или потому, что неверие без раскаяния само по себе есть величайшее мучение, или же он предвозвещает будущее. Как убийца, хотя бы и не был осужден приговором судьи, уже осужден по самому свойству своего дела, так и неверующий. И Адам умер в тот самый день, в который вкусил от древа. Таково было определение: в день, в который вкусишь от древа, смертью умрешь. Бытие 2:17. Но он еще жил и после того. Каким же образом он умер? И по определению Божию, и по свойству своего поступка. К кто сделал себя повинным наказанию, тот находится под наказанием, хотя еще и не на самом деле, а по определению. И чтобы кто-нибудь, услышав, не пришел, чтобы судить мир, не подумал, что можно грешить безнаказанно, и не сделался того еще более беспечным. Христос, предотвращая такое нерадение, сказал: «Уже осужден». Так как будет суд, но еще не настал, то он ближайшим образом возбуждает страх мучения и уже показывает наказание. Но и то служит доказательством великого человеколюбия Божия, что Бог не только дал Сына, но и отложил время суда, чтобы согрешившие и неверующие имели возможность очистить свои согрешения. Верующий Сына не судится. Верующие, а не испытывающие. Верующие, а не любопытствующие. А если верующие имеют жизнь нечистую, дела недобрые, таких Павел называет неистинно верующими. Бога, говорит, зная, а делами отметаются его. Титу 1.16. Впрочем, Христос здесь высказывает то, что они подлежат осуждению не за неверие, а подвергнутся жесточайшему наказанию за дела. За неверие же не наказывается, потому что уже уверовали. 180. Видишь ли, как начав с истин страшных, Христос опять ими же закончил. Вначале он говорил: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». А здесь опять: «Неверующий Сына уже осужден». То есть не думай, что отложение наказания может принести какую-либо пользу тому, кто уже заслужил наказание, если не раскается. Состояние неверующего ничем не лучше состояния людей, уже осужденных и преданных наказанию. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Стих 19. Смысл этих слов такой. Люди наказываются за то, что не хотят оставить тьму и поспешить к свету. Таким образом, Христос лишает их всякого оправдания. Если бы, говорит он, я пришел только наказывать и требовать у них отчета в делах, то они могли бы сказать: мы поэтому-то и удалились от тебя. Но я пришел освободить их от тьмы и привести к свету. Кто же помиловал бы человека, не хотящего из тьмы выйти к свету? Таким образом, они, говорит, удаляются от нас, не имея возможности ни в чем обвинить нас, но еще получив от нас бесчисленные благодеяния. Осуждая их за это, в другом месте он говорит: «Возненавидели меня напрасно». И еще: «Если бы не пришел и не говорил им, то не имели бы греха». Иоанна 15:22. Кто сидит во тьме по недостатку света, тот, может быть, и получил бы прощение. А остающийся во тьме после явления света, тот сам на себя свидетельствует, что его воля развращена и непокорна. Но так как сказанное казалось многим невероятным, никто ведь не может предпочесть тьму свету, то он показывает и причину, по которой люди подвергались такому злосчастью. Какая же это причина? «Потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Стих 20. «Ведь он пришел не судить и не истязать, а простить и отпустить согрешения их, подать им спасение через веру. Почему же они убегали его? Если бы он, пришедший, воссел на судилище, то они могли бы иметь на это некоторые основания. Кто сознает в себе что-либо худое, тот обыкновенно избегает судьи. Но к тому, кто прощает, преступники даже спешат. Итак, если он пришел с прощением, им следовало поспешить к нему, и особенно тем, которые осознавали в себе много грехов. Так многие и сделали. Мытари и грешники, приходя к Иисусу, возлежали с ним». Что же значит слова его? Он говорит о тех, которые решились навсегда оставаться во зле. Сам он пришел для того, чтобы оставить прежние согрешения и предостеречь от будущих. Но так как некоторые до такой степени изменились и ослабели к подвигам добродетели, что до последнего издыхания хотят оставаться во зле и не думают никогда отстать от него, то Христос, имея в виду таких людей, и обличает их. Христианство требует и православного учения, и жизни доброй, но они, говорит Христос, боятся обратиться к нам по тому самому, что не хотят показать доброй жизни. живущего в язычестве, никто не станет обличать, потому что, имеющий таких богов и празднества, подобно богам постыдные и достойные осмеяния, показывает и дела, достойные своего учения, а чтители Бога, живя беспечно, всех имеют для себя обвинителями и обличителями. Так досточтима истина и для врагов ее. Замечай же, с какой точностью Христос выражает то, о чем говорит. Он не сказал, сделавший злое не приходит к свету, но делающий, то есть делающий всегда. Кто хочет всегда валяться в тени греха, тот и не хочет подчинять себя моим законам. И вне их безбоязненно блудодействует и делает все другое запрещенное. Приходя же ко мне, он становится виден, как вор при свете. Поэтому-то он избегает моей власти. Действительно, можно и ныне слышать от многих язычников, что они потому не могут обратиться к нашей вере, что не могут оставить пьянство, блудодеяние и подобных пороков. Что же скажешь ты, разве нет и христиан, худо поступающих, и язычников, проводящих жизнь в любомудрии? Что есть христиане, живущие худо, это я знаю, и я. А если язычники, живущие добродетельно, этого я доподлинно еще не знаю. Ты не указывай мне на людей смиренных и честных от природы, это не добродетель. Укажи человека, который бы, испытывая сильные увлечения страстей, оставался любомудрым. А такого ты не найдешь в язычестве. Если обетование царства, угроза гиены и тому подобное едва удерживает людей в добродетели, тем менее люди, ни в чем этом не убежденные, могут преуспевать в добродетели. Если же некоторые из них и показывают вид добродетели, то делают это для славы. А кто это делает для славы, тот, когда только можно, утаится, не откажется удовлетворить своим злым пожеланиям. Но чтобы не показаться кому-нибудь любителями спора, согласимся, что между язычниками есть люди хорошо живущие. Это нисколько не противоречит нашим словам. Я говорю о том, что многократно бывает, а не о том, что изредка случается. 182. Но смотри, как Христос лишает их и с другой стороны всякого оправдания. Он говорит, что свет пришел в мир. Искали ли, говорит, они его, трудились ли, заботились ли найти? Свет сам к ним пришел, однако ж они и тогда не поспешили к нему. Если же и между христианами некоторые живут худо, то касательно этого заметим, что Христос говорит не о тех, которые стали христианами от рождения и приняли веру от предков, хотя нередко и они порочной жизни уклонялись от правого учения. Не об них, кажется, здесь говорится, но о тех, которые из иудейства или язычества должны были обратиться к правой вере. Христос показывает, что никто, находясь в заблуждении, не захочет обратиться к вере, если предварительно не предпишет самому себе доброй жизни. И никто не останется в неверии, если предварительно не решится навсегда оставаться злым. Не говори ты мне, что такой-то целомудрен и не вор. Не в этом только состоит добродетель. Какая польза, имея эти качества, быть рабом суетной молвы и, опасаясь стыда от своих друзей, оставаться в заблуждении? Это не значит жить добродетельно. Раб тщеславия не лучше блудника, даже делает гораздо больше и тягчайшие грехи, чем тот. Но укажи мне кого-нибудь между язычниками, который был бы свободен от всех страстей и не был причастен ни одному пороку. Ты указать не можешь. И те, которые прославились в них великими делами и презирали, как говорят, богатство и роскошь, те это наиболее раболепствовали славе человеческой, а это причина всех зол. В таком состоянии оставались и иудеи. Поэтому, обвиняя их, Христос и говорил: «Как можете веровать, когда славу друг от друга принимаете?» Иоанна 5:44. Но почему Христос не беседовал и не распространил об этом слово с Нафанаилом, которому засвидетельствовал истину? Потому что он приходил ко Христу не с таким усердием, с каким Никодим. Никодим считал это для себя долгом и употребил на слушание беседы такое время, в которое другие отдыхали. Но Нафанаил приходил по убеждению другого. Впрочем, Христос не оставил без внимания и его. Он сказал ему: «Отныне увидите небо отверстым и ангелов Божьих восходящих и нисходящих». 1.51. Никодим уже ничего подобного не говорил, а беседовал с ним об устроении нашего спасения и жизни вечной, употребляя различную речь, сообразно с душевным расположением каждого. Для Нафанаила, который и пророчество знал, и был не так боязлив, довольно было услышать и это одно. А Никодиму, так как он был еще боязлив, Христос не открывал всего ясно, но потрясал его душу, чтобы страх истребить страхом, говоря, что неверующий осужден, и что неверие происходит от порочной совести. Никодим много дорожил славой человеческой и думал о ней больше, чем о наказании. Многие, сказано из начальников, уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали. Иоанна 12:42. В этом-то Христос и упрекает его и показывает при том, что неверующий в него не почему-либо другому не верует, как потому, что ведет нечистую жизнь. Далее он говорит: «Я есть свет» Иоанна 8:12. А здесь «пришел свет в мир» стих 19. Таким образом, вначале он говорил более прикровенно, а впоследствии яснее. Между тем Никодим был удерживаем славой народную, потому и не мог иметь столько смелости, сколько бы следовало. Будем же убегать тщеславия. Эта страсть сильнее всех страстей. Отсюда любостяжание и сребролюбие, отсюда ненависть, вражда, распри. Желающий большего ничем остановиться не может. А желает он большего потому, что любит суетную молву. Скажи мне, для чего многие окружают себя множеством евнухов, толпой слуг и таким блеском? Не по нужде, а для того, чтобы люди, встречающиеся с ними, были свидетелями этого неуместного блеска. Итак, если мы отсечем эту страсть, то вместе с головой истребим и остальные члены этого зла, и тогда уже ничто не воспрепятствует нам жить на земле, как на небе. Тщеславие не только влечет ко злу своих пленников, но вкрадывается и в добродетели. И если не может лишить нас их, то делает нам большой вред самой добродетели, принуждая переносить труды, а лишая плодов. Зараженный тщеславием постится ли, молится ли, творит ли милостыню, лишается своей награды. Какое же несчастье может быть больше того, как, изнуряя себя вообще и понапрасну, подвергнуться осмеянию и лишиться горней славы? А желающему той и другой славы невозможно получить той и другой вместе. Правда, можно достигнуть и той, и другой славы, но только в том случае, если будем желать не обоих, а одной славы небесной. А кто жаждет и той, и другой, тот не может получить той и другой вместе. Итак, если хотим достигнуть славы, будем убегать славы человеческой, а желать той, одной славы от Бога. Таким образом, можем приобрести ту и другую славу, чего и досподобимся всем и благодатью, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. Страница 184, том 8. Толкование святого Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна. 3 глава, 22 стих. Беседа 29. После сего пришел Иисус с учениками своими в земли иудейскую, и там жил с ними и крестил. Нет ничего светлее и сильнее истины, равно как нет ничего бессильнее лжи, хотя бы она прикрывалась бесчисленными покровами. Ложь легко уловить и опровергнуть, а истина открыто предлагает себя всем, желающим видеть красоту ее.